В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В студии с вами Александр Голубов и радио Крым Реалии. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 или 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Тема дня.
Севастопольские СМИ начали уделять внимание вопросу оспариваемых между аннексированными Севастополем и Крымом участком земли у границ с Ялтой и Бахчисараем. Кому принадлежат эти оспариваемые участки земли на самом деле? Можно ли решить этот спор полюбовно? И почему о проблемной земле до сих пор не удалось договориться? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Вопрос принадлежности спорных земель в последнее время начал занимать севастопольские СМИ. В частности, местные примечания утверждают, что граница между Крымом и Севастополем из-за ряда спорных участков до сих пор не установлена, а переговоры между субъектами идут с января 2017 года. Если утвердить границы так, как этого хотят республиканские власти, Севастополь может потерять ценные территории у границ Ялты и Бахчисараем в пользу Крыма, говорят в примечаниях. Общая площадь спорных участков по заявлению издания составляет около 400 гектаров. Самый большой, 300 гектаров, находится в горах Убайдарской долины. И, по словам вице-спикера законодательного собрания города Александра Кулагина, проблема здесь возникла из-за ошибки Росреестра, который в апреле 2014 года неправильно нанес границы субъектов на кадастровую карту, и в результате границы Опетринского заповедника наложились на административную территорию Севастополя. Собственно, господин Круглов, также депутат законодательного собрания, считает, что Республика Крым сейчас просто предлагает для удобства принять эти границы за административные, но этого делать, по его мнению, категорически нельзя, так как в противном случае застройщики Крыма получат выход в Байдарскую долину с питьевой водой, которой сегодня распоряжается только Севастополь. Пока власти Республики Крым не осваивают эти земли, проблем нет, но в будущем туда могут зайти девелоперы, и антропогенные нагрузка на долину вырастет, утверждают в примечаниях. При этом Севприроднадзор не хочет бороться с Крымом за Байдарскую долину и готов отдать республике 300 гектаров наиболее дорогой севастопольской земли. Согласовывать границы планировали сначала к концу 2017 года, затем в 2018 году. Теперь, как выяснило издание, чиновники планируют сделать это к весне 2019 года. Самое забавное, что поводом для публикации стало решение Конституционного суда Ингушетии и соседней России, который отменил соглашение с Чечнёй об изменении границ двух республик 26 сентября 2018 года. По решению суда, без утверждения на референдуме, это соглашение не порождает правовых последствий ни для органов власти, ни для граждан Ингушетии, заключил суд. Напомню, что решение суда стало итогом 35-дневного митинга под стенами правительства республики. Протестующие были недовольны тем, что президент Юнусбек Евкуров отдал президенту Чечни Рамзану Кадырову часть Сунжен района, не спросив мнения ингушей. В тексте соглашения, подписанного президентами, отмечалось, что речь идет о равноценном обмене нежилыми землями, однако оппоненты заявляют, что это родовые земли известных ингушских тейпов, и кроме того, на этих землях есть месторождение нефти. Примечания утверждают, что согласно Конституции России, изменение границ субъектов федерации и даже муниципальных районов действительно происходит через референдум, и это может иметь последствия для взаимоотношений Крыма и Севастополя. Собственно, дойдет ли дело до референдума, попытаемся сейчас выяснить с журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот такое долгое вступление. Меня интересует, с чем на самом деле связан вот такой вот внезапный интерес севастопольских СМИ к вопросу возможного референдума в Ингушетии и так далее. То есть действительно ли проблема земли настолько остра сейчас для Севастополя?
Скажем так, эта проблема возникает в городе периодически, и возникает она аккурат к очередным каким-нибудь резонансным выборам. Тут стоит вспомнить, что все-таки административные границы, да, это не государственные границы, там, понятно, никогда не проводилось, скажем так, делимитации, демаркации границ между Севастополем и Крымом. Более того, если мы вспомним еще советский период, границы, они были плавающими, они постоянно менялись. И в 1991 году, уже на закате Советского Союза, Верховная Рада Украины приняла решение, скажем, о переподчинении Севастопольскому городскому совету Терновского сельского совета, который до этого момента входил в состав Бахчисарайского района Крыма. Затем был период в 90-е годы, когда Севастополь входил в состав Республики Крым. Это время так называемой Мешковщины, известного крымского президента, который хотел создать независимое крымское государство. И тогда Севастополь был инкорпорирован в эту структуру. Избирались депутаты от Севастополя в Верховный Совет Крыма. И вот в этот период конфликтные какие-то вопросы, такое учреждение, как Крымский филиал Института землеустройства, оно решало в основном в пользу Крыма, то есть в пользу Ялты и Бахчисарая. И все это длилось до 1995 года, пока не были приняты конституционные соглашения между Верховной Радой Украины и президентом Украины, и Севастополь был выделен в отдельный регион в Конституции, впоследствии уже в принятой Конституции был выделен в отдельный регион, и это позволило в 2005 году, когда готовился севастопольский генплан, уточнить границы Севастополя с Крымом. И вот большая часть спорных участков, о которых сейчас идет речь в рамках генплана Севастополя, они были включены в состав Севастополя. Ну, понятно, что в рамках Украины никаких особых договоренностей украинское законодательство не предпринимало, не предполагало никаких договоренностей между двумя областями, да, между городом Севастополем и между Крымом. И вот, собственно говоря, этот вопрос так и завис к 2014 году, потому что на тот момент у властей полуострова и у властей города были более интересные задачи. Тогда делились земельные участки, которые находились ближе к центру города, которые не были к центру регионов, которые не были спорными. И, собственно говоря, этот вопрос фактически не вставал до вот буквально последних лет. В 2014 году при инкорпорировании Крыма Севастополя в состав Российской Федерации было принято такое соломоново решение, что украинская административная граница, она будет являться административной границей между Республикой Крым и городом Севастополя. Но, собственно говоря, где проходит эта граница, вот тут стал вопрос, скажем, севастопольские депутаты и некоторые чиновники, они аргументируют свою позицию тем, что, вот, скажем, в одном случае один из участков, где горно-лесная зона, он обслуживался горно-спасательными отрядами, которые находились на территории Севастополя, поэтому эта территория должна быть закреплена за Севастополем. Другой участок, он обслуживался Севастополэнерго, то есть хотя по украинским всем документам он находится на территории Крыма, но значит тоже можно поднять вопрос о каких-то территориальных претензиях. Вопрос, как мне кажется, в том, что приближаются выборы, и депутатам Заксобрания из лобби Чалова надо как-то демонстрировать заботу о народе. И вот вместо переговорного процесса, а переговорный процесс, он идет достаточно долго, он начался еще в 2016 году, да, вот как вы отметили, и продолжается сейчас, потому что мне так кажется, что его завершению еще мешает кадровая чехарда в Севастополе, которую мы наблюдаем. Там со стороны Севастополя ведет переговоры департамент градостроительства и архитектуры, и там за эти годы уже сменилось несколько начальников, причем начальники приезжают из других российских регионов, то есть им приходится входить в курс дела, и только после этого приступать к переговорному процессу, а там дорожная карта, которая была обнародована в марте, по-моему, этого года, она предполагает достаточно сложную процедуру, то есть там и геодезические работы должны проходить, и согласование землеустроительной документации, кадастровых карт, определение координат на местности и так далее, и так далее. И фактически получается, что каждый раз при каждом новом начальнике эта работа начинает вестись фактически заново, фактически с нуля, потому что старые начальники как-то особо не имеют преемственности с теми, кто заступает на их место.
Андрей, а вот я правильно понимаю, что прежде всего против вот этой передачи земли потенциальной выступают депутаты, как вы говорите, лобби Чалова? То есть это именно из этой группы, скажем так, политической в раскладах Севастополя исходит инициатива?
Да, ну сегодня так вышло, что вот в рамках тех российских карт, которые подготавливает Росреестр, речь идет скорее не о передаче земли, а скорее депутаты требуют вернуть Севастополю его территорию. Потому что на картах Росреестра спорные участки, они на самом деле находятся на территории Крыма. Для депутатов это очень хороший предвыборный козырь, ну, потому что в Севастополе такая психология, что избиратели, граждане очень любят оборонять город. И вот, собственно говоря, поскольку правосеков мы уже победили, и майдановцев, и вроде бы как от них оборонять город сейчас не приходится, то можно теперь его оборонять от Крыма, от Аксенова, от, значит, мрачных каких-то девелоперов, заговоров девелоперов, которые связаны с ними. Но тут уместно отметить, что, скажем, в той же Байдарской долине, да, в той части, которая ее сегодня вроде бы как переходит на территорию Крыма, никакой застройки пока что не ведется. А вот зато на Севастопольской части, вот недавно, буквально несколько дней назад, были обнародованы планы создания фактически новой рублевки, ну, то есть официально это идет создание лицея на 250 гектаров, но фактически этот план предполагает создание в Севастопольской части, в Байдарской долине, новой рублевки для элитных россиян, для разного рода новых русских. Поэтому мне кажется, что вот эти вот конспирологические построения, они несколько преувеличены. Я не вижу особой разницы, скажем, в активности девелоперов, застройщиков в Крыму и в Севастополе. И схемы по передаче земли в частные руки, они действовали и действуют примерно одинаково и в Севастополе, и в Крыму. Но предвыборная кампания, она диктует свои условия. Ну, я вот еще бы немножко, опять же, предложил бы попутешествовать на машине времени, если вспомнить 2005 год, когда в предыдущий раз подымалась эта тема, то есть, получается, 13 лет назад, это тоже были достаточно переломные выборы. Тогда были одновременно выборы в Верховную Раду и в Севастопольский городской совет происходили. Партия регионов тогда переживала очень свой разгром на президентских выборах 2004 года и пыталась найти какие-то новые месседжи, с которыми можно обратиться к Севастополю, чтобы как-то на самом деле поднять свой рейтинг. И тогда, насколько я помню, Алексей Михайлович был одним из спонсоров партии регионов. Тогда же он вел своих депутатов по списку партии регионов. И тогда же стала активно озвучиваться, прокручиваться тема о том, что вот в рамках админреформы, которую инициирует Киев, у Севастополя сейчас заберут ценные участки земли, передадут Крыма, отстоим. И ходили на митинги, озвучивали в прессах вот этот вот месседж, этот лозунг «Отстоим Севастополь от крымских захватчиков». Ну, что, конечно, тоже позволило партии регионов получить какие-то дополнительные голоса. Тогда она одержала сокрушительную победу на выборах, конечно, не только благодаря этому, но в том числе благодаря использованию вот таких вот севастопольских особенностей жителей Севастополя и их местного патриотизма.
То есть, Андрей, вы верите, что эта тема способна мобилизовать севастопольцев и заставить их голосовать за депутата Чалова?
Я думаю, что сейчас эта тема уже не столь актуальна, как 10-15 лет назад, потому что севастопольцев сейчас интересуют какие-то более приземленные вещи, то есть больше то, что связано с ценами, с зарплатами, с обеспечением своих семей чем-то самым необходимым продуктами, питаниями, лекарства. Ну, то есть, что признает, кстати, и сам Алексей Михайлович Чалый в своих интервью, но он честно признает, что мы повлиять на это, мы, то есть депутатский корпус, никак на это не можем. Поэтому я не думаю, что сейчас вот эта вот геополитика местечкового размаха, которой так увлекаются Чалый и его депутаты, и некоторые его сторонники, она окажет существенное влияние на настроение в городе. И, конечно, ждать повторения событий, которые были в Ингушетии, то есть каких-то массовых митингов, массовых протестов не приходится. То есть все это будет происходить скорее на страницах средств массовой информации, на экранах телеканалов, которые принадлежат сайтому, и на мониторах, которые принадлежат Чалому, и на мониторах компьютеров, где севастопольцы, и не только севастопольцы, а, и, собственно говоря, весь мир может читать ресурсы, интернет-ресурсы, которые связаны с Алексеем Михайловичем Чалым.
Андрей, ну вот примечания, например, говорят, что Севприроднадзор не хочет бороться с Крымом за Байдарскую долину и готов вот спокойно отдать республике вот эти 300 гектаров спорных. А насколько справедливо, в принципе, такое утверждение? То есть вы говорите, что кадровая чехарда. Это действительно, это именно чехарда или просто равнодушие к вопросу? Никто не понимает, какая разница и какой, ну, скажем так, в администрации Овсянникова, по крайней мере. Какой смысл в том, чтобы бороться за эти земли, которые там завтра, как вы говорите, снова могут оказаться под Севастополем, скажем так?
Ну, насколько я помню, в 2016 году, когда Дмитрий Овсянников только появился в Севастополе, и когда у него была большая дружба с Алексеем Михайловичем Чалым, он публично несколько раз артикулировал свою позицию, что он будет достаточно жестко вести переговоры с Крымом, и что он не будет следовать линии адмирал-губернатора Миняйла, который вот в представлении Чалова и его сторонников сдавал интересы Севастополя, там не только в вопросах границ, там еще был целый ряд вопросов, связанных с банковской инфраструктурой, связанных с объектами недвижимости. То есть тогда, на тот момент, Овсянников, в принципе, слушался Чалова и, собственно говоря, готов был, ну, потому что, будучи человеком новым, да, он в тот момент слабо разбирался в ситуации, ему надо было опираться на чье-то экспертное мнение, экспертные заключения тогда ему предоставляли люди из команды Чалова. Сегодня, как мне кажется, переговоры просто завязли между Крымом и Севастополем, то есть они зашли вот в такой вот тупину. Собственно говоря, они никак не заканчиваются. Сначала была дата 17-й год, потом дата 18-й год, когда уточнение границ и нанесение границ на кадастровую карту должно завершиться. Сегодня оно переносится на 19-й год. Причем, что интересно, с крымской стороны эта ситуация никак не комментируется. То есть я не помню, чтобы кто-то из официальных крымских лиц поднимал в прессе этот вопрос. Эта ситуация комментируется исключительно севастопольскими депутатами и политиками. Поэтому, поскольку переговоры ведутся за закрытыми дверями, мы не знаем их подробностей, мы не знаем, какая сегодня, скажем, позиция у крымских властей. Единственное, что вот можно достаточно определенно сказать, что депутаты из команды Чалова будут использовать этот аргумент, эти на самом деле события, чтобы давить на Дмитрия Овсянникова в период выборов и чтобы на самом деле как-то на самом деле подорвать его авторитет, ну, который, правда, уже, конечно, не такой, как год назад, подорвать его авторитет в глазах Севастополя.
Андрей, спасибо вам за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Тема нашего эфира сегодня являются спорные между Севастополем и Крымом земли. И вот, в частности, важный момент – это Байдарская долина. О ней мы буквально через минуту поговорим с Ленуром Усмановым, севастопольским активистом. Я же хочу просто напомнить нашим слушателям, что в нашем вечернем эфире вы всегда можете услышать итоги самых важных новостей дня, а также услышать их анализ, беспристрастный и объективный. Я же хочу сказать, что с нами на связи сейчас севастопольский активист Ленур Усманов. Ленур, здравствуйте.
Алло.
Ленур, благодарю, что связались с нами. У меня к вам такой вопрос. Вот тема спорных земель постоянно касается также Байдарской долины. Это фактически самый большой кусок оспариваемых территорий. Вот что в самой Байдарской долине знают про этот вопрос и как к нему относятся? Хотят ли быть, скажем так, частью Крыма или же все же предпочитают быть частью Севастополя?
Но на самом деле Байдарская долина и прилегающие леса вокруг Байдарской долины, они должны, как были, как есть, и в будущем должны быть отнесены к Севастопольской зоне. Дело в том, что внутри Байдарской долины находится Чернореченское водохранилище, которое обеспечивает круглогодично водой весь Севастополь и часть Ебука. Соответственно, прилегающие горы, они также должны отнесены, так как являются неотъемлемой частью того гидрофизического явления наполнения водохранилища. И если они собираются часть передать, то мы прекрасно понимаем, что земли леса, с одной стороны, для граждан стали уже фактически недоступны, с другой стороны, каким-то образом приобрести кусок леса и использовать его, скажем, по целевому назначению, ну, допустим, произвести из него сады. У нас лес деградирует, а некоторый лес нужно обновлять. Возможности для обычного гражданина, она никак не регулируется. Но вот при этом мы наблюдаем тенденцию, как овсяников, через те или иные подставные фирмы, лес выводят из государственного оборота и сдает ее в аренду тем или иным фирмам, по 250 рублей аренды за гектар, хотя люди за свое частное домовладение платят намного больше. И самое интересное, в нем присутствуют пункты развития рекреационной зоны. А это значит, просто так купить, скажем, деградированный кусок леса, который можно было вывести из сельхозоборота и ввести его в городскую зону для последующей застройки, создание некого экопоселения, к примеру, либо там использование его под коммерческую туристическую зону. И последующее фактически проведение аукциона приводит к тому, что инвестор, а точнее те, которые заинтересованы, должны будут в открытой на торгах платить десятки миллионов рублей, а также платить аренду за все и вся. Вот. Они решили использовать свои властные полномочия, вывести эту землю как бы из лесхоза путем аренды и на фоне этого статуса развивать эту рекреацию. То бишь, иными словами, это будут те же частные элитные поселки, но уже без обременения прохождения торгов, аукционов, платы аренды, и неизвестно, она еще кому достанется.
Ленур, я все-таки жутко извиняюсь, но я хочу вернуть нас вот в тему именно оспаривания земли Севастополем и Крымом, и в частности вот долины. Вот по вашему мнению, точнее, вот примечание, они пишут о том, что поводом вот поразмышлять об этом для них стала ситуация со спорными землями между Чечнёй и Ингушетией. Там дошло дело до протестов, теперь Конституционный суд Ингушетии утверждает, что нужен референдум. Вот по вашему мнению, в ситуации Байдарской долины, если, не дай бог, власти Севастополя согласятся отдать ее Крыму, это может привести к подобным последствиям, к акциям протеста, к, возможно, требованиям провести референдум и так далее?
Нет, к сожалению. Только при одном условии, если местная элита не вложится финансово в раскрутку этой темы. Более того, в самой Байдарской долине земли, которые предназначены для сельхозиспользования, они каким-то чудом были выведены из категории сельхозоборота. И, по сути дела, у колхозников изымают земли, создают им невыносимые условия бюрократические, и на этих высвободившихся земель они собираются построить некий элитный поселок. Поэтому ситуация какова? Что вообще-то я считаю, что земли, которые прилегают к Байдарской долине, они должны отнесены к Байдарской долине и
Севастополю. Что ж, Ленур, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с севастопольским активистом Ленуром Усмановым. Темой нашего эфира были спорные земли, которые оспаривают между собой Севастополь и Крым. Почему? Точнее, как мы видим, севастопольские власти пока что не сильно напрягаются, чтобы отстоять такие эти земли, но, тем не менее, к массовым протестам вряд ли это приведет. По крайней мере, так уверен наши спикеры. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся буквально через несколько минут.